Глава 4. Самолет уходил в 17 часов. Южин и Голицын прогуливались по скверу. Лагунов и остальные члены комиссии отбыли для доклада в Москву еще третьего дня. Южин задержался, инспектируя аэродромную службу. Голицын консультировал аэрологов. Они шли по дорожкам, усыпанным хрустким ракушечником, мимо кустов отцветающих роз, и мечтали о сырых, холодеющих лесах Подмосковья, где сейчас самое грибное время. Голицыну не верилось, что через несколько часов он будет у себя на даче. Глядя на расписание, он понимал, что так оно и будет, но свыкнуться с этим так, как Южин, не мог. Подобно большинству людей, Голицын жил в двух разных географиях. Одна школьная, усвоенная еще в гимназии по контурным картам и рассказам великих путешественников. Меридианы, тропик Козерога, континенты, где человек — песчинка, затерянная в пространствах джунглей, пустынь, бескрайних земель. Вторая география — это география аэродромов, авиалиний, реактивных самолетов, где тысячекилометровые расстояния сжимаются в часы, и человек перелистывает страны, как листы атласа. Когда в прошлом году Голицын прилетел в Берлин, шляпа его еще была влажной от московского дождя. Несовместимые скорости с удивительным спокойствием соседствовали в повседневной жизни. Доехать от дачи до института занимало столько же времени, сколько потребовалось бы, чтобы добраться отсюда до Москвы. Беседуя об этом, они направились к зданию вокзала, когда к ним подбежал Крылов. Он растолкал провожающих, пальцы его сжимали вечное перо. Он наставил его на Голицына. «Статистика!» — блаженным голосом сказал он. «Статистически выходит, что импульсы маловероятны. Все очень просто. 1 к 10 миллионам. Конечно, мы их упустили. Вот смотрите, как получается». Он взял у Южина газету и начал писать на полях. Чернила расплывались, и Южин ничего не мог разобрать, но Голицын брал у Крылова ручку и что-то подчеркивал и исправлял. И Крылов опять отбирал у него перо, и они говорили, перебивая друг друга, и каждый тянул газету к себе. «Позвольте, что же вы показали, что именно, что расчетных отклонений вообще нет?» «Да-да», — с восторгом подхватил Крылов, — «они настолько редки, что у нас они и не попадали на прибор». «Но, согласитесь, это более чем странно», — сказал Голицын. «Вы доказываете, что они есть тем, что их у вас нет». «В том-то и дело. Статистически это получается. У нас их и не могло быть». Голицын посмотрел на его растерянно счастливое лицо и присел на скамейку. У него закололо в груди. В правом кармашке у него был валидол, надо было бы принять, но ему не хотелось показывать свою слабость при всех. На Крылова смотрели укоризненно. «Что происходит?» — сердито шепнул Южин Крылову. «Подумаешь, сенсация! Могли в письменном виде». По радио объявили посадку. Южин взял Голицына под руку и повел на летное поле. Крылов шел рядом, не переставая говорить. У трапа они остановились. Южин распрощался со всеми и поднялся на ступеньку. «Аркадий Борисович, нам пора!» Голицын и Крылов посмотрели на него почти бессмысленно. «Ах, да!» — опомнился Голицын. «Минуточку!» И снова зашагал с Крыловым мимо самолета по солнечным бетонным плитам. «Безобразие!» — сказал Агатов. «Он же псих! Только напрасно волнует старика! Я его сейчас попрошу!» «Я сам!» — сказал Южин. Он спустился с трапа и подошел к ним. «Простите, Сергей Ильич, нам надо садиться». Некоторое время они задумчиво смотрели на него. Голицын взял Южина за пуговицу. «Допустим, это так», — сказал он. «Допускаю». «А что значит, что зон мало, а?» «По-моему, — сказал Крылов, — это усиливает возможность воздействия».
«Но их труднее обнаружить».
«Аркадий Борисович, подождите!» — сердито сказал Голицын, и вдруг, увидев Южина и аэродром, и самолет, сконфузился, не успев даже напустить чудика.
«Вы знаете, генерал, я задержусь. Тут крайне важно».
«Что, получилось у него что-то?» — спросил Южин. Голицын нетерпеливо поморщился. «Проверить надо, проверить». «Но как же вас будут встречать, Аркадий Борисович?» «Я следующим рейсом, следующим». Южин внимательно смотрел на Крылова. Его поразило, что в голосе Крылова не чувствовалось торжества. «Вас можно поздравить?» «Нет, что вы!» Крылов засмеялся. «Чуть нервно, легко, беспричинно. Еще далеко. Это страшное дело, иметь такого противника, как Аркадий Борисович. Будет вам!» — прикрикнул Голицын. «У меня времени нет». Южин еще попытался спросить про билет и багаж, но Голицын посмотрел на него так, как будто ему предлагали козла забить. Они нетерпеливо попрощались с Южиным, и тотчас же их лица стали одинаково отрешенными. Какое-то удивительное сходство роднило их. У Голицына тоже жадное любопытство, что и у Крылова. Словно они были единомышленниками, а не противниками. Поднимаясь по трапу, Южин оглядывался. «Что заставляет их заниматься этими вещами?» «Забывая обо всем на свете», — спрашивал он себя. И, опустившись в мягкое кресло, он продолжал думать о таинственной силе, владеющей их помыслами и чувствами. Он испытывал к ней скрытое почтение. Это была та особая высота, с которой, вероятно, и Лагунов, и Южин со всей их властью, и судьба Крылова, все представлялось малозначительным. Там царили свои ценности, свое понимание счастья. Не от всего мира, но для мира сего. Древняя, неутолимая жажда познания, творения, которая лежала в основе жизни. Тот же Крылов. Зачем ему это? Что мешало ему свернуть на мирную дорогу прощения и даже признания всяких благ?